Важнейшая новость прошедшей недели заключается в том, что я подстригся. Волосы я, кстати, пока не крашу, потому что через месяц я еду на целый месяц в океан на остров Буве, и нет никакого смысла перед этим подвергаться мучительной процедуре. Все-таки это занимает 3-4 часа покрасить волосы синим. Вот я покрашусь весь такой красивый и тут же уеду нахуй в океан. Поэтому нет никакого смысла краситься заранее, а вот как из океана приплыву, обязательно покрашусь. Вторая важнейшая новость прошедшей недели заключается в том, что я сейчас тестирую новую вот такую вот маечку с лонгсливом. У нее такие длинные рукава, получается, как будто я такой бездельничек небольшой. Это новое изделие нашей студии, которое я обязательным образом тестирую на себе, потому что если я сам не поношу нашу новую майку, толстовку, футболку или лонгсливчик, то откуда я буду знать, что они пиздатые и что их можно будет вам рекомендовать? Как доношу, мы внесем всякие разные правки, выпустим потом тираж, и я обязательно посоветую купить это в нашем магазине. Яндекс добавил в браузер ИИ функции для генерации картинок и работы над текстом. Браузер Яндекса, который сначала был каким-то таким легким недоразумением, потом постепенно-постепенно начал обрастать всякими разными полезными пиздатыми фичами, а сейчас становится просто, сука, незаменимым, потому что огромное количество людей переходит с Оперы или с какого-нибудь Хрома, на которых они сидели по 15 лет, на Яндекс.Браузер, потому что там встроены такие фичи, которые уже невозможно игнорировать, настолько они удобные и полезные. Раньше они добавили автоматический перевод с разных языков от английского до китайского со всяких видеохостингов типа YouTube или Vimeo. А теперь они добавили еще кучу всяких инструментов искусственного интеллекта. Можно, например, попросить пересказать, о чем этот видос, или кратко пересказать какой-то текст, или помочь отредактировать текст, или сгенерить картиночку. В общем, короче, браузер становится очень удобным инструментом, и теперь это уже настоящая полезная вещь, потому что до этого последние там лет 5 Яндекс.Браузер больше всего был заметен тем, что он просто невероятно изобретательно доебывал людей, чтобы они на него подписались. То есть у тебя всплывает какое-нибудь окно, и если ты не опытный человек, то ты обязательно нажимаешь не на ту кнопку, и у тебя сразу, типа, браузер становится по умолчанию. То есть заманивали как могли, это было не очень честно, но нужно было... У нас, блядь, конкуренция, мир большой, и вообще много всяких разных других браузеров, которые прям встроены в операционные системы, а у Яндекса нет своей операционной системы, поэтому он должен в этом свободном мире конкурировать, поэтому использовал все методы, какие только были. На мобиле то же самое. Но теперь это не просто назойливый браузер, который талантливо придумает, как бы заставить тебя на него перейти, а реально полезный инструмент. Поздравляю Яндекс с таким замечательным прогрессом. Собянин, двоеточие. В парках Москвы начали работать 10 роботов-уборщиков «Пиксель». Москва продолжает оставаться самым охуенным городом на Земле, и теперь у нас ездят роботы-пылесосы. Единственное, что я не понимаю, это зачем роботы-пылесосы были названы «Пиксель». Они пока что запущены в первых трех парках. Это Кузьминки, Сокольники и 50-летие Октября. Но очевидно, что если эксперимент будет удачный, то роботы-пылесосы будут ездить всегда везде, круглосуточно. Плюс они еще довольно тихие, поэтому могут ездить по ночам. Выглядят они пока что не очень красиво. Можно было бы постараться чуть больше вложиться в промдизайн, чтобы это было более ярко и запоминаемо. Потому что очевидно, что это изобретение, которое будет во всем мире внимательно изучено. И почему бы там, собственно, не сделать такой дизайн, который бы людям заодно еще и запомнился. Ну, вот что сделали, то сделали. Самое главное, что эти роботы сами себе спокойно ездят по парку, у них там батареи хватает часов на 16, у них есть все необходимое оборудование для того, чтобы убирать листья, снег и так далее. В общем, короче, в Москве охуенно. В Подмосковье стали запрещать парковку у мусорных площадок. И правильно стали, там рядом с мусорными контейнерами теперь ставят знаки о том, что здесь нельзя парковаться, потому что иначе люди там понавтыкают своих корыт, а сами уйдут домой, а после этого мусоровоз не может подъехать к баку. Можно было бы, конечно, решить проблему тем, что неправильно запарковавшегося на мусорной площадке чувака просто бы его машину закидывали бы в мусоровоз, но у нас законы пока что не позволяют себе так вести. И штраф лопаты по стеклу тоже не совсем законен. Поэтому ребята просто ставят знаки и будут опиздюливать штрафами тех водителей, которые не догнали, что мусорные контейнеры нельзя блокировать своим корытом. Обязательно подписывайтесь на все мои блоги и площадки на всех возможных платформах. Главная моя платформа — это ВКонтакте. Обязательно подписывайтесь там на мою страницу. А также смотрите выпуски самых честных новостей эксклюзивно в ВК-видео. А также слушайте подкасты в ВК-музыке, если вы за рулем или бежите. Обязательно подпишитесь на все мои площадки в Одноклассниках, в Дзене, в Телеграме и в Инстаграме. Смотрите, наслаждайтесь, читайте и слушайте. В Ханты-Мансийском автономном округе 16-летний школьник сделал двойное сальто из окна 5-го этажа в сугроб. Мальчик вроде уже не маленький, 16 лет лось, но долбоеб. Прыгнул с 5-го этажа в сугроб, слава богу, все хорошо, остался жив, ничего себе не сломал. Видимо, снежок еще там был мягкий, но, конечно, и с ним, и с его родителями полиция теперь будет проводить беседу и поставит его на учет за такой лютый долбоебизм. Хотя лайков, конечно, собрал дохуя. Собчак словами «я выполнила все» возмутилась приговором о вымогательстве. Трем коллегам Ксении Собчак, которые вели телеграм-канал и занимались рэкетом информационным, они пришли к главе Ростеха и сказали: «давайте вы будете нам платить бабки, и тогда мы про вас не будем писать гадости». Там ребята решили, что шантаж – это не лучший способ с ними взаимодействовать, подали в суд, и трех чуваков приговорили на 7,5 лет за вымогательство. Ксения Собчак уже ездила в Ростех, там приносила прощения, извинялась и так далее, и думала, что вопрос будет улажен. Но в России законы работают не так. Если был факт вымогательства, то люди уезжают конкретно на зону, и 7 лет – это нижний порог, а так можно уехать еще и на 14 лет. Так что ребятам дали просто самую нижнюю планку. Ксения Собчак говорит, что я же договорилась, обещали ребят не трогать и так далее. Но, опять же, законы работают не так, и если кто-то занимался вымогательством, а потом попросил прощения, то это не значит, что его не будут за это судить. Поэтому она написала такой вот пост, что типа: ребята, я вроде за вас писала, сделала все хорошо, уже договорилась, но чуваков все равно на 7 лет в колонию отправят. А самая лучшая стратегия, если у тебя есть в голове хотя бы одна извилина, не вымогать ничего у руководства Ростеха. Популярный российский блогер пожаловался на YouTube. Российский блогер Николай Соболев пожаловался на алгоритмы YouTube, что его типа пессимизируют и ролик не разгоняют, потому что он снял ролик, где обхуесосил Юрия Дудя, а YouTube такие вещи не нравятся, поэтому, естественно, там существуют всякие разные теневые механизмы, как не продвигать контент, который не интересен американской идеологической администрации, а также ЦРУшникам. Поэтому, если ты снимаешь на YouTube ролик о том, какой Дудь плохой, то не рассчитывай на то, что этот ролик соберет все возможные просмотры, какие только бывают. А Николаю Соболеву я советую выкладывать свои ролики в ВК-видео. Борис Джонсон обрушился на Карлсона из-за интервью с Путиным. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обрушился с критикой на американского тележурналиста Такера Карлсона за то, что тот взял слишком мягкое интервью у Владимира Путина, и Джонсон обвиняет его в том, что он взял это интервью, как будто он вообще фанат Путина, не задавал жестких вопросов и так далее. Вот так выглядит свобода слова по-западному, а Такер Карлсон не вписался в методичку, которой все западные СМИ пользуются, включая BBC. Письма Чингисхана будут? Экс-президент Монголии показал Путину, кому принадлежали русские земли. Бывший президент Монголии опубликовал карту 13 века, на которой почти вся территория России принадлежит империи Чингисхана, и сделал там соответствующую подпись. После разговора Путина: я нашел историческую карту Монголии, не волнуйтесь, мы мирная и свободная нация. А мы не волнуемся, потому что после того, как эта карта действительно соответствовала своей исторической действительности, татаро-монголы получили пизды, и эта вся территория стала русской. Интервью Путина Карлсону бесплатно покажут в кинотеатре Вологды. Мэр Вологды заявил, что интервью Путина Карлсону бесплатно покажут в городском кинотеатре Ленком. Главное, чтобы в этом кинотеатре готовили вкусный попкорн. Такеру Карлсону было больно видеть, насколько в Москве лучше, чем в США. Все-таки русские люди удивительный народ, потому что нас продолжает ебать мнение иностранцев, и если приехал какой-то иностранец, пусть даже это популярный журналист, и сказал, что в Москве пиздато, вкусно, хороший сервис и классное метро, нас это почему-то удивляет или хочется это процитировать на страницах средств массовой информации. Если бы какой-нибудь русский журналист приехал в Америку и там бы сказал, как ему понравились американские небоскребы, я думаю, что американцам было бы на это абсолютно насрать, и никто не дал бы даже ни одной секунды эфирного времени для того, чтобы эту точку зрения транслировать. Потому что они и так знают, что у них хорошо, что плохо, их не парит мнение других людей. А у нас в России вот так вот всегда было, что нам очень интересно, что про нас скажет белый человек. Как будто мы сами не белые люди. Американский журналист Такер Карлсон выкатил серию шортсов о своей поездке в Россию. Ну все, марсиане просто колонизировали землю и наконец-то публикуют репортажи о том, что у нас тут есть магазин «Ашан», «Вкусная точка», «Московское метро», и это дико важно, потому что раньше марсиане нас не посещали, и вся цивилизация, вся вселенная не знали о том, что у нас здесь тоже есть форма жизни. Посол США Лин Трейси рассказала о любви к московскому метрополитену. Телеграм-канал американского посольства в Москве опубликовал маленький ролик про то, как посол США в России Лин Трейси ездит в московском метро. Видимо, в качестве троллинга они все снимали на станции метро Киевская и показывали картинки оттуда. И она сказала, что вот метро хорошее, когда-то в 80-е годы она ездила еще за 5 копеек и помнит, как работали разменные автоматы. Типа кидаешь 20 копеек, получаешь 4 пятака. Вот такая потрясающая женщина, которая умеет пользоваться московским метро. Жду следующих репортажей о том, что она умеет покупать в булочный хлеб и намазывать его маслом. Россиянка проехалась на поезде по Китаю и описала его фразой «храпят и пердят». Какая-то блогерша проехалась по Китаю и обосрала китайские поезда, хотя на самом деле в Китае охуенные поезда, у них просто супер-мега-сеть скоростных железных дорог, там японцы просто сосут по сравнению с Китаем. Ну и у нас наши полтора Сапсана, конечно, не могут сравниться с тем, насколько Китай далеко улетел вперед просто, на 100 лет опережая нас в развитии в области железных дорог. Но блогерше не понравилось, что китайцы храпят, пердят, чихают и вообще всякие разные звуки природные издают, совершенно этого не стесняясь, потому что у них вот такая вот культура. А еще в Азии считается хорошим тоном, если ты поел, нужно после этого обязательно рыгнуть, потому что это означает, что тебе было вкусно. А если ты не рыгнул, то это как будто неуважение к хозяйке. Истребители на швейцарских автобанах. Такое уже случалось во времена Холодной войны. Летом Федеральный совет Швейцарии закроет пару хайвеев для того, чтобы там приземлялись и взлетали всякие разные военные самолеты. Такие учения уже проводились в начале 70-х, когда готовились к атомной войне за каким-то хером. Потом, естественно, на это все забили, а сейчас снова собираются тестировать. С шоссе убирают центральный разделитель для того, чтобы самолеты могли нормально приземляться. Короче, Швейцария тоже к чему-то там готовится. Пилот перелетел на старинном Аэро-145 из Австралии в Чехию. Чувак коллекционирует самолеты, нашел какой-то чешский самолет 1960 года производства, который он зачем-то купил в Австралии и решил перегнать не на специальном каком-нибудь транспорте, а просто сам. Ну, ему, естественно, пришлось пролететь много стран, столкнуться с самыми разными проблемами, посидеть в тюрьме в Индонезии, в Сингапуре у него сломался двигатель, короче, долетел он все нормально хорошо, просто на месяц позже, чем собирался. Канадский турист открыл дверь рейса Thai Airways прямо перед взлетом. Канадца арестовали в Таиланде за то, что он прямо перед взлетом открыл дверь, там у них сработал надувной трап. Короче, куча самолетов в итоге задержались, а чувак сказал: «Извините, у меня были галлюцинации». Баскетболистки сборной Ирландии отказались сжать руки игрокам из Израиля. Женская сборная Ирландии по баскетболу отказалась сжать руки своим соперницам из Израиля, потому что израильтянки обвинили ирландок в том, что те антисемитки, а эти сказали: «Ах, мы антисемитки», ну и пошли нахуй. Швейцарская полиция проверяет запрет на прокат лыж в отеле для гостей евреев. Какое-то заведение в швейцарских горах повесило у себя объявление на сайте со словами «нашим братьям», написанным на иврите, о том, что евреям типа больше не сдают лыжи, санки и всякое прочее оборудование в прокат. Потому что были какие-то досадные инциденты, видимо, кто-то спиздил санки, сломал лыжи или еще что-то, отказался потом платить. В общем, сейчас пришла полиция и проверяет, как можно отказывать какой-то этнической группе на основании только того, что кто-то принадлежит к этой самой этнической группе в сдаче оборудования в аренду. А как можно русским людям отказывать в том, чтобы им открыли счет в банке, и такие инциденты полиция не расследует. Треть ресторанов Женевы не соответствует гигиеническим нормам. В Женеве зафиксирован рост случаев антисанитарии, потому что там не хватает рабочей силы, берут кого попало, ну и там приходят какие-то непонятные мутные херы, которые сначала в жопе поковыряются, а потом колбаску порежут. Но это, естественно, вызывает вопросы у проверяющих. Собираются сделать какие-то онлайн-курсы, в которых будет показано, что если ты поковырял в жопе, то нужно после этого руку помыть, а только потом резать колбаску. На Мадагаскаре будут кастрировать насильников детей после принятия парламентом противоречивого закона. В Мадагаскаре у них рост детских изнасилований, поэтому они приняли закон, согласно которому насильники детей будут кастрироваться либо химически, либо, если какой-то там лютый случай, то еще и хирургически. Двойная эвтаназия вновь оказалась в центре внимания после того, как бывший премьер-министр Нидерландов и его жена умерли рука об руку. В Нидерландах эвтаназия легализована с 2002 года, а в прошлом году увеличилось количество пар, которые хотят уйти из жизни вместе. В прошлом году 58 пар выбрали совместную эвтаназию. В данном случае бывший премьер-министр Нидерландов со своей женой, им обоим по 93 года, ушли из жизни вместе в один день, взявшись за ручки. Понятно, что для того, чтобы сделать эвтаназию, должно быть либо невыносимое желание умереть, либо должна быть настолько чудовищная боль, что человеку проще и приятнее будет умереть, чем эту боль дальше терпеть. Мы в России, конечно, еще пока не дошли морально до того, чтобы принять закон об эвтаназии, хотя на самом деле это закон правильный и хороший, потому что если человеку пипец как невыносимо жить на этом свете, не надо его мучить. Центральноафриканская республика заявляет, что 10 тысяч детей все еще воюют там на стороне вооруженных группировок. В Центральноафриканской республике уже 10 лет идет гражданская война, и власти говорят о том, что 10 тысяч человек детей продолжают воевать на стороне боевиков. Понятно, что там этим детям по 14-16 лет, не совсем дети, но вот такая вот печальная статистика в тех странах, где происходит вот такой лютый пиздец, и где детям вместо счастливого детства выдают автомат. 10-летний мальчик возвращается домой после успешного похода по Арктике с целью сбора средств. Мальчик с церебральным параличом вместе со своей матерью, братом и сестрой прогулялись немножко по Арктике в память о покойном отце и собрали немножко денег на хоспис, где за этим самым отцом в последние дни жизни ухаживали. Все дело происходит в Швеции. Стремясь ограничить иммиграцию, Франция отменит право на гражданство при рождении на Майотте. Это, конечно, печальная новость для Майотты, потому что и так, в общем, страна довольно жопная, а это заморская территория Франции. Но сейчас они собираются, если кто-то родится на Майотте, если у него хотя бы один из родителей не гражданин Франции, соответственно, французы говорят, тогда хуй с вами, вы больше не французы. Будет у вас паспорт Майотты, а так мы не считаем вас своими гражданами, хотя это территория, которая принадлежит Франции и вообще считается просто заморской территорией. То есть, по всем признакам, они должны были бы считать всех людей там своими гражданами, но они сейчас так не считают, потому что пытаются бороться с нелегальной миграцией. А там рядом две территории, есть Майотта и Коморские острова. Из Коморских островов, а это вообще жопа полная, вообще пиздец дыра, оттуда бедное население перетекает на Майотту в надежде попасть во Францию. Но сейчас французские власти хотят с этим бороться, и своих недоделанных граждан перестают считать гражданами. В Нигере заявили, что не хотят быть дойной коровой Франции. Вышел генерал нигерийской армии, который сказал, что, возможно, будет создана отдельная местная валюта для стран государств Сахеля. Это такой альянс африканских государств, включая там Буркину-Фасо, Мали и так далее. В общем, они хотят избавиться от влияния Франции, а у них сейчас там африканский франк, который издает как раз Франция. И они хотят от этого франка избавиться. Президент Нигерии подарил землю и квартиры национальной сборной по футболу. Ребята дошли до финала Кубка африканских наций, не взяли первое место, но президент сказал все равно, не отчаивайтесь, вы молодцы, классно, подарил им земельные участки, квартиры и всячески морально поддержал. Игроки Кот-д'Ивуара получили бонусы и виллы за триумф в Кубке африканских наций. А президент Кот-д'Ивуара своей сборной, а также ее тренеру подарил по вилле и каждому по 82 тысячи баксов. Цена на коробку с загадочными хоккейными карточками в Саскачеване превысила 2 миллиона долларов. Семья из Канады где-то на чердаке нашла коробку с хоккейными карточками 1979 года, выставила эту хуйню на аукцион, и там ставки уже превысили 2 миллиона. А в Америке почему-то дикой популярностью пользуются спортивные карточки. В США, например, дико популярны бейсбольные карточки. Тоже там есть очень редкие. А бейсбольная карточка – самая бессмысленная хуйня на свете. Это такая карта, где с одной стороны фотка бейсболиста, а с другой стороны его какие-то характеристики. Рост, вес, сколько он там каких мячей куда залупил. Ну, а в Канаде, соответственно, дрочат на хоккеистов, и у них тоже такие карточки. И это предмет коллекционирования. Люди собирают, у них прям огромные прям залежи этих самых карточек, потому что они стоят, понятно, как, блядь, как спичечные коробки. Это вообще ни о чем, просто херня из-под коня, но если эта карточка какая-то редкая, древняя и так далее, то коллекционеры могут надрачивать, и даже одна карточка иногда может стоить больше миллиона. Нам этой хуйни не понять, мы дрочим на иконы. АЗС иссякли на Уоллисе и Футуне. Есть такая прекрасная страна Уоллис и Футуна, которая принадлежит Франции. Раньше это называлось Заморская территория Франции, сейчас это называется Заморское сообщество Франции. Короче, в формах собственности французских колоний можно там черт ногу сломит просто, потому что у них миллион оттенков, и непонятно, какого хуя им не нравилось, что эта территория стала сообщество, но вот они так сделали. Я на Уоллисе и Футуне был два раза, место совершенно прекрасное, особенно Футуна, роскошная, туда вообще мало кто долетает. И на этом самом Уоллисе и Футуне есть компания единственная, которая занимается сетью заправочных станций, а у них их типа 8 на 2 острова. И ребята сейчас ушли в забастовку, потому что одного из сотрудников этой самой компании решили уволить, а все остальные сказали, нет, мы солидарны, мы не дадим уволить нашего чувака, нас и так мало. Ну и жители островов успели заправиться один раз последний на полный бак перед началом этой самой забастовки, и сейчас забастовка началась. Поэтому сейчас заправиться на Уоллисе и Футуне негде, пока чувака не вернут на работу. В наших магазинусах в продаже появились рельсусы 2.0 в разных раскрасках. Рельсусы – это такая хуйня, которая выпилена из настоящего рельса. А это не хуй моржовый, потому что нужно потратить две пилы, чтобы отрезать один кусочек рельса. Это не такая простая вещь. Стоит он гораздо меньше, чем мог бы, потому что это супер вещь. Она весит, блядь, я не знаю, килограмма, наверное, 2. Это охуенный пресс-папье, можно на столе бумаги прижимать, никакой ветер их не сдует. Ну и просто мы их сейчас выпускаем в новых красивых раскрасках, хамелеонных и с градиентом. Покупайте в наших магазинусах. Скоро лето, но никто не мешает носить панамусы. Это наше новое произведение, еще и зимой. Охуенные панамусы покупайте в наших магазинусах. Сшито прекрасно, ткань роскошная, на голове классно смотрится. В общем, пиздатая вещь, надо брать. А еще в наших магазинусах покупайте тинейджерские оверсайзнутые футболки. Я проверил на своих детях, они окнули, носят и рекомендуют их купить в наших магазинусах. ВС РФ мощным ударом уничтожили до 1500 солдат ВСУ на полигоне в Селидово. Какой-то военный гений вооруженных сил Украины собрал на одном полигоне 1500 солдат для того, чтобы устроить ротацию, чтобы типа людей с фронта освободить, а свеженьких туда отправить. Но когда собрали вместе на полигоне 1500 человек, прилетело несколько ракет, и, соответственно, неизвестное количество погибло в итоге военных. Для Украины это новость ужасная, поэтому нигде они у себя про это не рассказывают. А если где-то кто-то каким-то намеком, там, в «Медузе», например, какие-то отблески этой информации о том, что где-то рядом с Селидово какой-то был ракетный прилет, без уточнения, без рассказов, без подробностей. Потому что это, конечно, чудовищное военное поражение для вооруженных сил Украины, и, конечно, это абсолютный позор, и, в принципе, любое командование не должно никогда в жизни концентрировать такое количество живой силы вместе, потому что это военная цель. Это уже второй случай, когда украинские силы собирают вместе большое количество людей, но поскольку разведка не сидит на месте, если где-то собирается большое количество солдат вместе, дальше в ход вступает артиллерия. ВСУ заявили, что уничтожили в Черном море российский корабль «Цезарь Куников». Складывается ощущение, что военный флот вообще не самая полезная вещь в реалиях современной войны, потому что немножко смещается все в сторону дронов и других способов воевать. Но, может быть, там в середине 20 века военный корабль еще на кого-то производил впечатление, а сейчас уже нет. Комментировать данные новости, которые приходят к нам из вражеских источников, очень сложно, потому что нужно доверять только официальным сообщениям Кремля и Министерства обороны Российской Федерации, а все остальные новости, которые к нам приходят, являются частью военной пропаганды, а поскольку сейчас идет война, то нужно быть очень аккуратным и всякую левую хуйню не пересказывать. Белгород подвергся ракетному обстрелу, погибли 6 человек, в том числе ребенок. 6 человек погибли, 17 получили ранения в результате бессмысленного обстрела Белгорода. А я напомню, что вооруженные силы Украины подвергают обстрелу несколько российских городов, включая Белгород или, например, Донецк. При этом они лупят не по военным целям, а просто так по площадям, по гражданским, куда попадется. Для того, чтобы посеять панику, для того, чтобы был ужас. И делают они, кстати, это последние 10 лет на Донбассе, по крайней мере. И это, конечно, ровно то, что абсолютно недопустимо. И 10 лет по какой-то причине все сидели как терпилы и ждали, что же будет дальше. Там 10 тысяч мирных граждан за это время успело погибнуть. Это, конечно, абсолютно полный пиздец. И я все жду, не дождусь, когда наступит тот день, когда стрельба с двух сторон прекратится. Россия полностью захватила Авдеевку. Это на самом деле очень хорошая новость. Российские войска захватили город Авдеевка, а также местный коксохимический завод, который бы работал как укрепрайон вооруженных сил Украины. Авдеевка — это ближний пригород Донецка, он находится просто на расстоянии вытянутой руки, и оттуда 10 лет производились обстрелы города Донецка. При этом украинские войска там оборудовали укрепрайон, очень мощный, и 10 лет их оттуда не могли выбить. А сейчас наконец-то случился прорыв, и хотя они не собирались сдавать этот район, а там просто мега-супер-пупер все укреплено, и они могут сидеть в каких-то подвалах, катакомбах, даже если на них скидывают большие бомбы с самолетов. Долго их оттуда выкуривали, и вот наконец-то выкурили. В украинских СМИ, естественно, эта новость тоже подается в таком ключе, что это все хуйня, просто мы тут выравниваем линию фронта, не особенно-то и хотелось, нахуй нам сдался этот пригород Донецка, хотя это один из важнейших укрепрайонов, и эта победа не менее важная, чем взятие города Бахмута, он же Артемовск, который был в прошлом году. И, естественно, поэтому Путин сразу позвонил, поздравил генералов, которые отвечали за эту операцию, потому что это реально важная операция, и в первую очередь, конечно же, это потрясающая новость для всех жителей Донецка, потому что теперь их будут обстреливать реже. И, конечно же, для меня вопрос, где вы были эти последние 9 лет, имеет очень большое значение, потому что я прекрасно помню, что было, какая была хронологическая последовательность, кто кого приехал, как стрелять, и когда, собственно, случилась гражданская война на Украине, когда приехали ребята с запада на восток для того, чтобы обстреливать Донецк и Луганск, уже тогда был, собственно, вопрос, типа, а как вы можете допустить, чтобы просто посреди бела дня одни русские убивали других русских? Это полный пиздец. Но вот 9 лет как-то все терпели, как-то считали, что не, давайте как-то вот не будем это обсуждать, давайте не будем рассказывать, что там какие-то наши войска есть, давайте не будем говорить, что мы туда поставляем вооружение, давайте не будем говорить, что мы защищаем наших граждан, своих же, таких же. Но при этом там вот 9 лет реально накапливалось вот это военное противостояние, 9 лет они обстреливали друг друга, хотя на самом деле там вообще не было повода для стрельбы. Нужно было просто отключить ебаный национализм, не мешать людям говорить по-русски, не конопатить им мозги, и все было бы хорошо, никому бы в голову не пришло даже просто взять не то, что там, блядь, автомат, а просто у них вообще не было повода даже драться. Но этот конфликт был искусственно раздут, он 9 лет существовал, и сейчас наконец-то происходит его разрешение. Одним словом, взятие Авдеевки – это очень важный этап войны, потому что он приближает окончание войны. За атакой на Ил-76 с пленными ВСУ стоит Великобритания, сообщил источник. Ну, не совсем Великобритания, а британские советники, которые якобы, по словам источника, стоят за тем, что они, не согласовав свое решение с штабом ПВО в Киеве, решили сбить самолет Ил-76, который вез как раз под 80 человек украинских военнопленных в Белгород. Этот самолет никак специально не охраняли, не летели рядом с ним истребители, и вообще никто не думал, что его будут сбивать, потому что это обычный транспортник, который там всю жизнь летал. Но нам, в принципе, должно быть абсолютно все равно, кто и как, по какой причине не принимал решение, потому что, когда идет война, совершенно неважно, были там британские советники или нет, для нас это действия другой страны, которые недопустимы. А когда нам рассказывают, что это не решение Киева, а просто какие-то ребята сидели где-то в лесу и с британскими советниками бухали, и у них просто под руками оказалась ракета Патриот, то нас это вообще не должно волновать, потому что такое ощущение, что кто-то пытается такой новостью оправдать Киев. Под Винницей партизаны взорвали эшелон со снарядами для ВСУ. Отряд КВПК. Пишут, что на Украине распространяется пророссийское партизанское движение, и там ребята отправили под откос какой-то поезд со снарядами. Сами ползли и еще раненого русского тащили, двоеточие. Бойцы ВСУ спасли жизнь взявшему их в плен российскому военному, ему сильно досталось от удара дрона. Командир российского подразделения с позывным «Хищник» выжил после тяжелого ранения с дрона, а его тащили до безопасных позиций бойцы вооруженных сил Украины, которых он до этого захватил в плен. Такие вот интересные человеческие истории с фронта. Польские фермеры высыпали зерно из украинских грузовиков на границе. Польские фермеры продолжают протестовать, и теперь они уже физически нападают на украинские грузы. Сейчас они спилили болгаркой пломбы с украинских фур и высыпают зерно на дорогу, а также высыпают зерно прямо на рельсы из зерновозов. Перевозчики Украины ответно блокируют пункты пропуска на границе с Польшей. Перевозчики Украины что-то попутали и решили зеркалить действия польских фермеров и говорят, а мы тогда тоже ваши грузовики сюда пропускать не будем. Короче, они немножко забыли, что положение у них неравное. В Киеве улицу Булгакова переименовали в честь Кикабидзе. Депутаты Киевского горсовета переименовали улицу Михаила Булгакова в улицу актера Вахтанга Кикабидзе. Короче, ёбнулись на отлично. На Украине считают, что таким образом они борются с попытками искажать национальное сознание, а для нас это повод лишний раз перечитать Белую гвардию. В США конгрессмен предложил переименовать Техас в Украину, чтобы штат начал получать деньги на охрану границ. Член Конгресса США от республиканской партии Чип Рой предложил переименовать Техас в Украину, потому что он говорит, что это дом престарелых, то есть Сенат США, выделяет деньги только на заграничные войны, а свои собственные границы охранять не в состоянии и деньги не может выделить. Так что если переименовать Техас в Украину, то есть шанс получить финансирование на охрану южных рубежей Соединенных Штатов Америки от нелегальных мигрантов. Reuters, двоеточие. Путин через посредников предлагал США заморозить конфликт в Украине, но в Вашингтоне не согласились обсуждать это без участия Киева. Один источник сообщает, что Россия предлагала переговоры и заморозку конфликта при условии сохранения, что те территории, которые наши, уже остаются нашими, а в Америке сказали, что мы не можем это обсуждать без Украины, а на Украине, между прочим, Зеленский принял закон, который запрещает вести переговоры с Россией. Ну, ждем того момента, когда он этот закон отменит и подпишет новый, и переговоры все-таки состоятся, и война закончится. И, разумеется, никакой Крым и никакой Донбасс никогда больше не будут принадлежать Украине. Потому что Россия, как Китай, у нее есть свое представление о том, что такое наша земля. Чужая земля нам нахуй не нужна. Там никакие острова Кука, никакая Африка в жизни никогда не интересовала Российскую империю. Мы можем прирастать только теми землями, которые к нам находятся поближе. Если они один раз стали нашими, то после этого они наши в душе навсегда. Такой же точно менталитет и у китайцев. Поэтому можно не переживать, что Китай вдруг решит захватить наш Дальний Восток, потому что Китай не считает эти земли своими, поэтому на них не претендует. Медведчук рассказал подробности своего освобождения в результате обмена в 2022 году. Виктор Медведчук дал интервью какому-то французскому изданию, где сказал, что его обменяли не на бойцов Азова, а на 10 каких-то иностранных наемников. Что, с моей точки зрения, является абсолютным пиздежом, потому что тогда непонятно, нахуя надо было отдавать боевиков Азова. Осужденный экс-полковник МВД Захарченко пытался записаться на СВО. Полковник МВД Дмитрий Захарченко, который занимался противодействием коррупции, а сам был пойман на взятке в 1,5 миллиарда рублей, сидит сейчас на зоне и решил, когда приехали туда рекрутеры на специальную военную операцию, решил со своими корефанами сходить узнать, какие там условия, а получил строгий выговор за то, что они перемещались по зоне группой, хотя им это запретили делать. Одним словом, до рекрутеров он не дошел. Депутата исключили из «Единой России» за слова об алкоголиках, бомжах и зэках среди контрактников. Депутата из Красноярска исключили из партии «Единая Россия» за лишний пиздеж, потому что надо следить за метлой. Путин разрешил конфисковывать имущество у осужденных за фейки об армии, а также за дезертирство, мародерство и геноцид. Короче, не веди себя как говно, не пизди лишнего, не желай зла своей родной стране, и тогда все будет хорошо, у тебя не отберут имущество. Интересно будет посмотреть на правоприменительную практику и кого первого опиздюлит по этому закону. Об этом еще замечательно писал Достоевский 150 лет назад. Ничего не изменилось, как будто 3 раза за это время власть полностью не менялась. Русский либерал дошел до того, что отрицает самую Россию, то есть ненавидит и бьет свою мать. Каждый несчастный и неудачный русский факт возбуждает в нем смех и чуть не восторг. Он ненавидит народные обычаи, русскую историю, все. Если есть для него оправдание, так разве в том, что он не понимает, что делает, и свою ненависть к России принимает за самый плодотворный либерализм. И еще оттуда же кусочек. Теперь уже стали откровения, и даже слова «любовь к отечеству» стали стыдиться. Даже понятия изгнали и устранили, как вредное и ничтожное. Читайте классику. Водителя оштрафовали из-за выцветшего флага на фургоне, в котором увидели эмблему Легиона Свободы России. Московского водителя оштрафовали на 1000 рублей, потому что у него пропал красный цвет на флаге. Мужик говорит, я не заметил, он просто выцвел у меня на солнце. Если посмотреть на фото, то видно, что там действительно когда-то был красный цвет, просто он практически весь выцвел. А просто мужик себе наклеил хуевую пленку, которая оказалась на солнце выцветает, а он просто за этим всем не следил. Но сейчас вот наклеит такой красный, который уже не будет слетать. Или если, не дай бог, снова начнет выцветать, мужик тогда пойдет и еще раз наклеит что-нибудь красненького, чтобы на этот раз точно наверняка. А есть такие долбоебы, которые используют бело-синий-белый флаг, типа «Россия без красного», и они бегают с этим флагом, не понимая, что это цветовая схема автозака ОМОНа. США отправили Эстонии 500 тысяч долларов из конфискованных российских активов. Американский Минюст заявил, что раскрыл незаконную схему. Якобы через какую-то эстонскую фирму Россия пыталась купить подсанкционные станки какие-то, которые нельзя было ввозить в Россию. Деньги были отправлены. Соответственно, операция там была остановлена. Сейчас эти деньги конфискованы. То есть Россия попала на 500 тысяч долларов, а эти деньги возвращаются в Эстонию, а Эстония собирается их передать Украине. Вообще 500 тысяч долларов — это, конечно, смехотворная сумма для закупки чего-либо серьезного. Я уверен, что Россия покупает себе все необходимые станки через любые схемы, какие только на свете работают. Financial Times узнала о нежелании Венгрии одобрить новые санкции против России из-за компании КНР. Венгрия заблокировала принятие 13-го пакета санкций Европейским Союзом из-за 3 китайских компаний. Не хочет с ними ссориться. Азербайджан провел операцию возмездия против вооруженных сил Армении. Пограничная служба Азербайджана заявила о том, что она полностью уничтожила боевой пост вооруженных сил Армении, потому что до этого какой-то снайпер ранил азербайджанского солдата. Ну и, соответственно, они таким образом отомстили. Британии может не хватить чая. Это связано с безопасностью судоходства в Красном море из-за нападений хуситов. Жители Великобритании предупреждают о том, что скоро чай может либо подорожать, либо его станет меньше, потому что корабли, пока Африку обплывут, избегая прохода через Красное море, мало ли что там оно случится, лишний месяц придется подождать. А другие эксперты говорят, что все нормально, расслабьтесь, чая дохуя. Британский сухогруз тонет под веселую музыку хуситов, получив пару торпед. Первое потопленное судно с начала атак. Появились кадры того, как британский сухогруз уходит под воду. Экипаж до этого предварительно успели с корабля снять. Ближневосточный кризис. Израиль наносит удары по Ливану после смертоносного ракетного обстрела. Израильские военные заявили, что нанесли массовые авиационные удары в ответ на ракетный обстрел, в результате которого погиб один израильский солдат. Если мы посмотрим внимательно все новости про войну в Израиле, которые публикуются в западной светлой демократической прессе, то там всегда будет обязательно написано, что любые боевые действия, которые делает Израиль, они в ответ на что-то. Израиль убил 30 тысяч мирных жителей в секторе Газа в ответ на то, что из сектора Газа боевики Хамаса вторглись на территорию Израиля и убили 1200 евреев. При этом, если новость будет про войну в каком-то другом месте или с какими-то другими участниками, там всегда надо смотреть, за кого выступает редакция. Если Америка бомбит Йемен, то это нормально, потому что они бомбят Йемен в ответ на то, что хуситы бомбят корабли у себя там под боком в своем проливе. А если Россия, например, наносит ракетный удар, то она это делает просто немотивированно, потому что никогда не будет написано, что Россия это делает в ответ на то, что что-то сделали по отношению к России. Поэтому, когда мы читаем западную прессу, мы всегда можем вычислять, кто на чьей стороне, кто предвзят, кто нет, кто пишет просто журналистскую правду, а кто является работником отдела пропаганды. Потому что хороший журналист никогда бы не стал писать, что такой или сякой ракетный обстрел был произведен, потому что до этого был другой обстрел в эту сторону. Просто потому что такая подача информации является идеологией. А еще лишний раз хочется обратить внимание на то, как люди относятся к войне. В мире происходит каждый раз где-то какие-то войны, каждый раз их по-разному подают. Одну войну называют хорошей, праведной, справедливой и так далее, другую считают немотивированной, ужасной, кровавой и так далее. При этом войны происходят плюс-минус одинаково, и люди умирают мирные тоже плюс-минус одинаково. Но одни считаются, что вот надо о них переживать, а про других можно забыть. Например, Израиль буквально за пару месяцев войны с сектором Газа убил уже 30 тысяч мирных жителей, а за 2 года войны между Россией и Украиной там погибло 10 тысяч мирных жителей. При этом в западном мире Россия полностью отменена, у нас не работает Visa MasterCard, не работает Apple Pay, и вообще просто самолеты не летают, куча компаний ушло, MacDuck закрылся, в общем, много разного самого геморроя, санкции, опять же, в большом количестве, а против Израиля никаких санкций нет, MacDuck оттуда не уходил, Visa MasterCard работают, Apple Pay работает, и вообще весь западный мир просто говорит, что да, вот такая трагедия, вот жертвы войны бывают, но ничего страшного, идем дальше. А то, что там погибло в 3 раза больше людей, чем на войне с Украиной, и при этом никаких нет санкций против Израиля, это почему-то на Западе никого не волнует. Мы не понимаем, это другое. Джо Байден в частном порядке называет Нетаньяху засранцем, поскольку израильский лидер устраивает ему настоящий ад. Якобы президент США Джо Байден недоволен Нетаньяху за то, что тот не прекращает огонь в секторе Газа. Как будто бы Байден очень хотел бы прекратить огонь в секторе Газа, но это вот плохой Нетаньяху, засранец такой, никак не может перестать там бомбить мирных жителей. Израиль объявил дату штурма Рафаха, если Хамас не освободит заложников. Министр израильского военного кабинета говорит, что если сейчас вот Хамас не вернет всех израильских заложников, то тогда в городе Рафах начнется военная операция вторжения. Начнется оно 10 марта, то есть в начало Рамадана. 400 звезд подписали письмо в поддержку участия Израиля в Евровидении. Интересно, где были эти 400 звезд, когда отказывали в участии на Евровидении исполнителям из России и Белоруссии? США конфисковали тысячи Porsche и Bentley из-за запрещенной детали из КНР. Тысячи автомобилей Porsche, Bentley и Audi были конфискованы властями США, потому что в них обнаружился какой-то китайский компонент, произведенный, какой-то кусок какой-то электроники, который был произведен в западных частях Китая. То есть, видимо, имеется в виду уйгуры. В Америке есть какой-то закон о борьбе с принудительным трудом, и типа якобы уйгуры там работают, потому что они подневольные и не могут там крякнуть и пукнуть, а китайцы их всячески унижают. Хотя ситуация с уйгурами абсолютно противоположная. Но вот американцы, если они решили за что-то топить, они за это топят, чтобы Китаю делать какую-то хуйню. А тут они конфисковывают 1000 машин, потому что там какая-то китайская микросхема, которая властям США не понравилась. Вообще, конечно, на фоне американских новостей наши новости кажутся немножко скудными, потому что у нас как-то у наших таможников гораздо меньше фантазии хватает, чтобы просто вот так вот брать и 1000 Бентли спиздить, потому что мы можем сказать, а хули вот здесь вот стоит какая-то деталь не та, вот вы там индейцев, блядь, обидели где-то в резервации, поэтому мы эти машины оставляем себе. Протестующие осквернили Конституцию США. Активисты по борьбе с изменением климата, то есть очередные долбоебы, посыпали какой-то красной пылью витрину, где лежит Конституция США в архиве в Вашингтоне. Ну, Конституция, естественно, не пострадала, но витрину засрали. Видео падения частного самолета Bombardier Challenger 604 на трассу в США. В прошлый раз была новость о том, что там самолет на шоссе попытался сесть, сбил крышу какой-то фурии, въебался в забор, но видео не было. А сейчас появился видос с регистратора, где самолет просто на полной скорости въебашивается в забор и взрывается. При этом нельзя не отметить, насколько хуевое качество записи из видеорегистраторов, когда речь касается других стран. У нас в России все пишут в 4К, 8К, у нас должно быть Full HD, цветное, со звуком, камера спереди, сзади. Короче, у нас все всегда упаковано и классно. А когда мы смотрим на записи, которые к нам приходят из-за границы, такое ощущение, что там на какой-то тапок они снимают. Все без звука, качество хуевое, вообще просто стыдно за ребят. Первая лесбийская пара Непала официально зарегистрировала брак. Непал стал первой страной в Южной Азии, который принял закон об однополых браках, и две какие-то 33-летние лесбухи сейчас официально поженились. Православная Греция узаконила однополые браки. Греция стала 37-й страной в мире, которая узаконила однополые браки, и первой православной страной, которая пошла на этот шаг. А в Греции не только легализовали однополые браки, но и разрешили усыновлять детей однополым парам. Во всем этом либеральном законодательстве, на тему которого, кстати, у меня нет никаких особенно проблем, я считаю, что люди могут быть однополой семьей, в этом нет ничего страшного. Потому что семья — это просто, на самом деле, форма взаимодействия юридического, а как там люди друг друга куда ебут, вообще никого касаться не должно. Я единственное не понимаю, почему по-прежнему продолжают обсуждать, что семья может состоять только из двух человек. Почему нельзя, чтобы 10 человек женились друг на друге или замуж вышли и жили просто одной большой семьей? В чем проблема, я этого не понимаю. Потому что когда борются за то, что «О, у нас семья состоит из мальчика или из девочки и девочки, а почему она не может состоять из 50 людей?» Вот у меня такое есть желание. Я считаю, что вот это настоящий либерализм, свобода и действительно, когда мы куда-то движемся. А то, что мы обсуждаем то, что «Вау, пиздец, как до чего люди дошли, что они разрешают однополые пары», это вообще не событие. Канада отказала России в выдаче бывшего эсэсовца Гунько, сообщил источник. Оттава отказала в выдаче бывшего эсэсовца Гунько в Москве, потому что между Канадой и Россией отсутствует договор об экстрадиции. Главное, мы попробовали. В Эстонии запретят просмотр российских телеканалов в домах престарелых. Последнюю радость у бабуль-дедуль отбирают. Конечно, лютый идиотизм, никакого отношения не имеющий ни к демократии, ни к свободе, вообще ни к чему. А просто обычная хуйня. Уж старикам-то точно могли оставить последнюю радость. Пассажирский самолет со 132 пассажирами на борту врезался в светотехническое оборудование во время взлета в аэропорту Белграда. В итоге он час летал с пробитым фюзеляжем, пока не вернулся в аэропорт. Рейс авиакомпании Air Serbia Белград-Дюссельдорф, который на самом деле был греческим самолетом, и там сидел экипаж из какого-то поляка и украинца, они взлетели не с той взлетно-посадочной полосы, с которой надо, слишком короткой, задели какие-то взлетно-посадочные огни, пробили крыло, целый час летали над аэродромом, пока сливали топливо, потом приземлились. Слава богу, что просто случилось чудо, самолет не развалился, хотя ущерб и крылу, и хвостовому оперению большой. Но очевидно, что эти летчики больше никогда летать не будут, потому что нельзя таких долбоебов пускать за штурвал. Слава богу, что все пассажиры остались живы. Во французской коммуне запретят пользоваться смартфонами в общественных местах. В одной из коммун во Франции местные жители проголосовали за то, чтобы ограничить использование мобильных телефонов в общественных местах. Типа на звонок ответить можно, а пользоваться соцсетями нельзя. Настолько французов это бесит. Понятно, что этот закон носит исключительно рекомендательный характер, поэтому если кто-то хочет листать свою ленту во ВКонтакте, он может это делать, посылая нахуй всех, кому это не нравится. Немецкий пенсионер, роющийся в мусорке, накопил на 10 домов. 80-летний пенсионер из Германии накопил на 10 домов с помощью супер-мега-пупер-экономии. Практически все, что ему нужно, он находит на помойке, находит ценные вещи, их перепродает. Таким образом, он купил себе 10 домов и сдает их в аренду. Компания 1X показала множество автономно работающих человекоподобных роботов на колесах. Роботы выглядят как из плохого кино, ведут себя как уёбки, шевелятся медленно, и вообще непонятно, раз уж ты сделал робота, который умеет что-то хватать, зачем ему две руки и почему не шесть? Турецкий робот обеспечит автономный сбор 98% урожая хлопка с полей. Текущими средствами механизации 20% хлопка остаются в поле, то есть довольно большая потеря, приходится использовать ручной труд. Какой-то турецкий фермер придумал робота, который похож на московского робота-пылесоса, который ездит по московским паркам. Этот робот собирает до 98% урожая хлопка. Стоит 120 тысяч евро. Толпа подожгла беспилотное такси в Сан-Франциско. Слава богу, что инцидент произошел, когда в салоне не было пассажиров. Какая-то толпа окружила машину, разрисовала ее граффити, ёбнули битые по стеклу, кинули внутрь фаер, но машина и сгорела. Патентное бюро США не будет регистрировать изобретения, сделанные искусственным интеллектом. Это полная хуйня, а не новость, потому что нельзя доказать, что какой-то текст или какая-то идея были придуманы с помощью инструментов искусственного интеллекта. Это просто полная шляпа, новость для младшего школьного возраста. Искусственный интеллект воссоздает голос великого чешского писателя Карла Чапика. Чувствую прям, как чехи истрадались по голосу великого чешского писателя Карла Чапика, и теперь им единственное, чего в жизни не хватало, скачать специальную приложку, в которой можно будет послушать голос великого писателя, который будет генериться с помощью искусственного интеллекта. Чат-боты с искусственным интеллектом, позволяющие пользователям разговаривать с Гитлером и нацистскими деятелями, вызывают страхи радикализации. Это не более страшно, чем если бы какой-нибудь чел сел бы просто посреди парка на скамейке, сказал бы, что он Гитлер и поддерживал бы с кем-то беседы. Это обычный косплей, на него не надо обижаться, и он никого не радикализирует. Но если какой-то чат-бот выдает себя за Гитлера и отрицает Холокост, нужно к этому относиться просто как к литературному проекту. Считать, что это распространение крайне правых взглядов, можно только в очень извращенном сознании. Новый дизайн спиралевидных линз позволил четко видеть вдали и вблизи одновременно. Ребята сделали какие-то мультифокальные линзы, и пока что их спиралевидность больше напоминает свастику, если внимательно приглядеться в рисунок. Компания BioNTech выпустит на рынок первые вакцины от рака в 2026 году. Там ребята исследуют 30 видов онкологических заболеваний и вроде как нашли правильные антитела и собираются через пару лет выпустить вакцины от рака. Как только выпустят, сразу пойду себе колоть. В Японии впервые клонировали свинью для трансплантации ее органов человеку. Японский стартап сообщил о том, что они сделали партию из 3 поросят, которые генно модифицированы, и их органы подходят для пересадки человеку. А там в Японии это большая проблема, потому что у них очередь из 16 тысяч желающих на пересадку органов, а пересаживают в год только 400. Ученые вырастили химерный рис с культивированными клетками говядины. Корейские ученые разработали рис, в котором содержится на 8% больше белка и на 7% больше жира, чем в обычном рисе, подсадив в этот самый рис мышечные и стволовые жировые клетки от коровы. В общем, скоро китайские фермеры по колено в воде будут, не разгибая спины, собирать нам стейки по утрам. Исследование объяснило, почему люди начинают ненавидеть любимых блогеров. Исследования показывают, что отношение поклонников к своим любимым знаменитостям может измениться от любви до ненависти очень быстро. Причины таких изменений кроются в иллюзии близких отношений, которые складываются между поклонником и его кумиром. А поскольку с увеличением аудитории становится сложнее поддерживать эту связь, я думаю, что главным образом здесь идет речь, конечно, о подписчиках OnlyFans, когда тебе девушка перестает ставить сердечки, потому что у нее не хватает рук, потому что у нее миллион подписчиков, ты ее разлюбляешь. Мужчина сделал своей девушке предложение мечты, выложил огромное сердце из такси. Милота ко дню влюбленных, какой-то чел нашел огромное количество Яндекс.Такси, выстроил из них сердечко и предложил руку и сердце своей возлюбленной. Таксисты на радостях забибикали. На обложку Playboy впервые попала голая аристократка. Немецкая принцесса Ксения Флоренс Габриэла Софи Ирис стала первой аристократкой, которая попала на обложку Playboy. До этого там печатали исключительно плебеек. Принцесса позировала голой, но какие-то части тела все-таки прикрывала белой тканью. Сиськи у нее, кстати, не в моем вкусе. В Вене отменили концерт российско-греческого дирижера Теодора Куренсиса из-за жалобы украинского музыканта. Украинская дирижерка Оксана Лынив сказала, что я не буду на одном поле срать с Куренсисом, потому что у нас тут один музыкальный фестиваль, и для меня недопустимо, чтобы я в рамках этого фестиваля вместе с ним выступала. Ну, видимо, поскольку нельзя обидеть дирижерку из Украины, то, соответственно, обидели Куренсиса. А он хоть и грек, но с русским паспортом, поэтому ему сказали: «Извини, чувак, не в этот раз». А так вообще, в принципе, его в Европе не запрещают. В Ростове-на-Дону открыли памятник Жванецкому в год 90-летия писателя. Жванецкий, конечно, одессит, но последние годы своей жизни он провел в Ростове-на-Дону, поэтому ему там открыли памятник. На Украине, конечно, от этого случился инсульт жоп. Путин в момент, когда ему доложили о смерти Навального, находился с визитом в Челябинском кузнечно-прессовом заводе. Ну и что, а кто-то в этот момент сидел на толчке и срал. Медики скорой сообщили, что ехали к Навальному меньше 7 минут, хотя расстояние от больницы до колонии почти 35 километров. Ну и дальше мы будем наблюдать, как либеральная пресса будет любой ценой пытаться придумать какую-то легенду о том, почему Алексея Навального специально убили, а не просто у него здоровье закончилось и просто он умер своей собственной смертью. Нам рассказывают, что 35 километров расстояние до ближайшей станции скорой помощи, но филиал этой самой скорой помощи находится прямо в поселке Харп, где расположена колония, и расстояние там менее 1 километра. Так что не нужно преувеличивать опасность. Медики прибыли сразу. Шот, двоеточие. Скорая помощь ехала в колонию к Алексею Навальному из филиала горбольницы в поселке Харп. Медики доехали на машине за 7 минут до колонии, и еще 2 минуты им понадобилось, чтобы дойти до Алексея, потому что там нужно показать документы, охрана, безопасность, тыры-пыры. Все-таки это тюрьма, а не просто санаторий. По всей России на акциях памяти Навального задержали около 300 человек, половину из них в Петербурге. То есть в ужасной России настоящего метут одного на 500 тысяч населения. Правда, к вечеру все эти люди уже у себя дома сидят, смотрят телек и едят бутерброд с чаем, но об этом уже либеральная пресса не сообщает. Pussy Riot провели акцию у мемориала памяти Навального напротив российского посольства в Берлине. К ним присоединились Любовь Соболь и Марина Овсянникова. Фотографии. На этой акции, судя по всему, полиции не меньше, чем участников. Участники собирались пройти с транспарантом к Бранденбургским воротам. Им полиция не разрешила это сделать, а также заставила всех участниц Pussy Riot снять маски, потому что они говорят: нехуя, у нас тут на общественных демонстрациях нельзя закрывать лицо целиком. Поэтому акцию им обломали, они успели только на 30 секунд попозировать в масках, а потом полиция объяснила, как работают немецкие порядки. Но все клоуны успели быстро попозировать, потому что главный смысл таких митингов заключается в том, чтобы потом у себя в инсту выложить: «Смотрите, я принял участие на этом митинге». А смысла в них нет вообще никакого. Западные лидеры выпили против Путина на вечеринке в день смерти Навального. Ничего святого нет, умирает в России лидер оппозиции, они вместо того, чтобы скорбеть, устраивают себе ночь свободы. Речь идет про участников Мюнхенской конференции безопасности, где собрались всякие ребята от братьев Кличко до Урсулы фон дер Ляйен, и они вместе выпивали против Путина. Это что-то новое, но главное на таких мероприятиях не накидаться слишком сильно на радостях. Бильд, двоеточие. Россия, США и Германия обсуждали обмен Алексея Навального. Бильд пишет, что незадолго до смерти Навального обсуждали его возможный обмен на бывшего сотрудника ФСБ Вадима Красикова, который отбывает пожизненный срок в Германии. Но попахивает это все, конечно, хуйней. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен встретилась с Юлией Навальной. Удивительная, конечно, скорость. Понятно, что каждый переживает горе как может, но Юлия Навальная не выглядела опечаленной, а даже улыбалась, и тут же вовремя оказалась на встрече со всеми нужными политиками и выслушала все дежурные слова. Я продолжу дело Алексея Навального. Интересный сценарий западных политтехнологов, потому что мы видим, что это полностью повторяет дело с Тихановской. Муж Тихановской, блогер, которого вообще все уже давно, 1000 лет назад забыли, сидит себе в белорусской тюрьме, а его жена ездит по Европам, встречается со всякими разными политиками и продолжает из себя корчить якобы лидера белорусской оппозиции. Хотя вообще это просто смехотворно. Тут похожая ситуация, только Навальный умирает, а не просто сидит бесконечно в тюрьме, выходит его жена, которая говорит, я теперь буду продолжать дело мужа. Какое такое дело она будет продолжать, это загадка, но, судя по всему, фонд борьбы с коррупцией без Навального понял, что сейчас они просто пиздец потеряют остатки своих зарплат, что они будут нахуй никому не нужны. Поэтому им пришлось срочно договориться с Юлией Навальной о том, что она принимает эстафету, потому что им нужно всю эту структуру сохранять. И все эти грантоеды и дармоеды, они привыкли получать бабки за то, что они снимают бессмысленные ролики про то, какой Медведев сволочь купил себе кроссовки Nike, гад такой вообще пьет кровь русского народа. Ну и продолжают за это дело получать гранты и пиздеть то, что нужно пиздеть. Хотя все меньше и меньше людей испытывают хоть какую-либо симпатию к фонду борьбы с коррупцией. Потому что всем очевидно, что даже когда еще Навальный был жив, все эти ребята стали заниматься такой лютой, бессмысленной хуйней и настолько ничего не делать, настолько ничего не предлагать, что даже самые яркие их поклонники и сторонники, они немножечко как-то от них подзаебались. Ну, а Юлия Навальная, неизвестно, какое она дело будет продолжать, кроме того, что будет снимать видосики на YouTube и вешать постики в Instagram. В России могут запретить доступ в аэропорты провожающим. Министерство транспорта за каким-то хером предложило законопроект, который запрещает в аэропорты доступ тем людям, у которых нет пропуска или билетов на руках, что является абсолютно полным идиотизмом, потому что как тогда после этого провожать людей в аэропорт? Будем в итоге как в Индии, где у тебя стоит 10 человек, каждый из которых проверяет зачем-то твой паспорт, билет, телефон и так далее, просто для того, чтобы ты смог зайти в аэропорт. Вместо того, чтобы туда пускать всех подряд, кому не лень, пусть люди там пьют кофе, приносят деньги. Первичные отделения движения первых могут появиться во всех частных школах и вузах. Глава комитета по молодежной политике сказал, что не только в государственных школах надо открывать отделение движения первых, но и во всех частных тоже. К движению первых у меня нет никаких вопросов, прекрасная организация, вопрос у меня вызывает только название, непонятно, зачем надо было придумывать такую сложную хуйню. Первые по-русски это то же самое, что и пионеры раньше, и главное, слово означает то же самое, потому что пионер по-латыни это первый. Нужно было просто вернуть это слово, оно прекрасное, понятное, вообще не надо было бы никому ничего объяснять, просто была бы пионерская организация, все были бы счастливы. А сейчас почему-то она называется движение первых, язык сломаешь, и непонятно, как это слово использовать. Просто когда собираются бюрократы, они не в состоянии принять никакого нормального человеческого решения. А поскольку там не пришел никакой человек, который просто бы сказал, будет вот так, и все, все бы расслабились, но им пришлось принять такое идиотское решение и такое дурацкое название. А идея заставить частные школы у себя организовать комнату для пионерской организации, конечно, очень странная. Парней, которые сняли скальп с молодого человека, приговорили к 3,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Недавно была история, когда в Электростале два каких-то мудака доебались до парня, у которого зеленые волосы, и сказали, хули у тебя волосы зеленые, а он говорит, я вообще в свободной стране живу, ношу, что хочу. Они почему-то с этим не согласились, его отпиздили, а потом срезали ему волосы, задев еще часть кожи на голове. В общем, абсолютно дикая история, просто возмутительная. И слава богу, что этих кретинов отправили в колонию, но всего лишь на 3,5 года. В Госдуму внесли законопроект, запрещающий россиянам и российским компаниям размещать рекламу у иноагентов. Очень странный закон, почему именно рекламу? Почему, например, не запретить иноагентам входить в метро или разговаривать с ними, или ездить в лифте, скажем? Есть очень много чего, как можно поднасрать иностранным агентам. ФСБ разогнала фестиваль любителей сериала «My Little Pony». Они перекрасили радужную гриву пони в триколор, но это их не спасло. Проводился фестиваль «Фурри My Little Pony», ну там типа кто-то лисичка с хвостом, кто-то еще какой-то персонажик. Какая-то антифурри группа на них накатала донос в полицию, типа там у них ЛГБТ пропагандируют. Приехала полиция, потому что она не может не приехать, если есть заявление, нужно обязательно отработать. У нас с этим все четко. Ну и написали в протоколе, что никаких нарушений обнаружено не было. Православные активисты возмутились рисунками тату-мастера с куполами и котами. Директор правозащитного центра 40-40, то есть очередной самозваный бездельник, обвинил какую-то тату-мастершу в том, что она оскорбляет чувства верующих. Ну и все кинулись сразу обсуждать, что как можно, у девушки там нарисован православный крест, а весь он заполнен котятами, и вообще это типа ужасно-ужасно. Ну и вроде как полиция там пришла, и вроде как девушку какую-то уже задержали в аэропорту при попытке улететь в Ереван, подругу этой самой девушки с котами. А потом оказалось, что дело не в котиках, которые расположены в форме креста, а в татуировке и Иисус во время оргазма. А там же вопросы возникают даже у людей, которые в искусстве очень искушенные. К девушке с котиками у полиции никаких вопросов нет. Сашу Грей в костюме Снегурочки нарисовали по заказу властей в селе Агаповка. В преддверии сельской зимней спартакиады в селе Агаповка изобразили Снегурочку, а в качестве модели взяли Сашу Грей, видимо, просто в Яндексе по запросу в картинках первая картинка выпала. Жители села, хоть оно и далеко находится, они от цивилизации не отстают, прекрасно знают, кто там изображен, и уже пожаловались местной администрации, говорят, можно было местную училку какую-нибудь из школы взять или еще что-то. В общем, пока суд да дело разбирались, центральную доску с лицом Саши Грей из забора выломали. Власти Челябинской области заменили на баннере со Снегурочкой лицо Саши Грей на лицо украинской модели, и баннер пришлось полностью демонтировать. Лицо Саши Грей было позднее заменено на изображение какой-то девушки, которая местным жителям очень напомнила украинскую фотомодель Валерию Гайдукевич, и администрация от греха подальше решила больше не исправлять баннер, а нахуй его демонтировать. Следователи увидели признаки реабилитации нацизма в снежном фалосе, который слепили школьники в Алтайском крае у Мемориала Славы. Вообще, конечно, нужно с детьми проводить воспитательную беседу и объяснять им, что лучше ничего не делать рядом ни с какими монументами, потому что монументы — это память. Если ты каким-то образом там хуй из снега сделал или там жопы потряс рядом с памятником, то ты таким образом оскорбляешь память. То же самое в Великобритании. Они сейчас тоже ввели там 3 года тюрьмы за то, что ты залез на военный памятник, потому что оскорбляешь память предков, и это нехорошо. То же самое здесь. Лепи хуи где хочешь, их в любом парке, всем абсолютно насрать. Только, может, пройдет какая-нибудь пуританская старушка, ногой пнет этот самый хуй снега, а так всем абсолютно поебать. Но, естественно, если ты рядом с вечным огнем лепишь какую-нибудь залупу, то, конечно, избежать беседы в полиции тебе не удастся. В Пермском крае пройдут гонки на лопатах. Замечательно придумали вид спорта, только неизвестно, как он будет называться. Ребята должны технично спуститься с горы на лопате. Самое главное, чтобы у них была каска на всякий случай, а победитель получит золотую лопату.